Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тему сегодняшнего выпуска подкинула сама жизнь. Внезапно я вспомнил, что мы же стоим на пороге 30-летнего юбилея выборов президента РСФСР. Ну, это те самые выборы 12 июня 1991 года, на которых победил Борис Николаевич Ельцин, и которые все потом постарались забыть. Ну, оно и понятно почему. Во-первых, распалась страна, Советский Союз, и на руинах вот этой катастрофы было уже как-то не очень камильфо размышлять о том, что происходило еще каких-то там полгода, год назад. Во-вторых, то, что происходило в стране в 90-е годы, меньше всего вызывает желание поностальгировать по 1991 году. Тем более, что те политические комбинации, которые тогда, по сути дела, впервые все вкусили на выборах 91-го года, они получили стихийное развитие в дальнейшем десятилетии. Вот все самое гадкое и низменное, вот что может ассоциироваться у любого человека с выборами, это все, пожалуйста, 1991 год. Потому что это был в буквальном смысле слова парад всех родов войск. Вот давайте начнем просто с перечисления людей, которые принимали участие в выборах. Ну, про Бориса Николаевича Ельцина я вам уже сказал. Был Николай Иванович Рыжков, подзабытый уже нынче, видный деятель советского государства, который тоже в этих президентских выборах участвовал. Третьего человека, ну, мне даже вам, в общем, напоминать грешно, потому что мне кажется, что его знают все, от младенцев до стариков. Но это я имею в виду Владимира Вольфовича Жириновского. Это вот тогда зажглась его звезда действительно по-настоящему, потому что до этого о существовании либерально-демократической партии Советского Союза, ЛДПСС, ну, знали, наверное, зрители программы «Время», ну и самые такие политически озабоченные люди. Они осознали, что в стране больше нету однопартийной системы, потому что появилась вторая партия либеральных демократов. Что это такое, тогда никто вообще не понимал, хотя половина страны до этого с удовольствием смотрела знаменитый советский телесериал про чекистов «Синдикат-2», там вот как раз была партия либеральных демократов. Но при всем том, что советское общество смотрело с упоением кино, политическая культура была между нулем и ничем. И вот выборы 91-го года – это явление Владимира Вольфовича на широкий такой политический олимп, не побоюсь этого слова. Я хорошо помню это время. Тогда же никаких интернетов, разумеется, не было. И политическая мысль была на скамейках, в сквериках, ну или где-то, да, где собирались люди. И все с упоением обсуждали предвыборную программу Жириновского. Нет, я, конечно, уже на тот момент понимал степень шизофрении вот того общества, в котором мы вынуждены родиться и жить, потому что, когда вся страна смотрела съезд народных депутатов 89-го года, извините, это нездоровое общество. Но общество не может на 90% интересоваться политикой. У нас чуть больше людей смотрело «Рабыню Изауру». Вот вы просто представьте себе, да, что это была за эпоха. А в 91-м году все обсуждали явление Владимира Вольфовича. Его монологи настолько не шли вообще в соприкосновение с той политикой, с той системой, которая существовала в Советском Союзе, что казалось, что этого человека просто, ну, откуда-то привезли. Он меньше всего походил на вот политика вот в представлении советского общества. Он умел говорить. Он говорил сам. Говорил без бумажки. Он говорил вызывающие вещи. И говорил это уверенно. И он в какой-то момент стал очень популярен. Я помню даже, что в коммерческих палатках стали помимо там Шварценеггера, Сталлоне или группы Iron Maiden еще продавать, значит, фотографии Владимира Вольфовича Жириновского. То есть, ну, понятно, когда продавали Горбачева, все-таки президент Советского Союза, Борис Николаевич Ельцин, Борис, ну, люди моего поколения это все помнят. Ну, вот тогда вот и появился еще Владимир Вольфович как новый кумир, собственно говоря, общественности. Двигаемся дальше. Альберт Макашов. Вот сейчас, наверное, мои ровесники вздрогнули. Они давненько не слышали про этого удивительного человека, генерала. Тогда, в 91-м году, ему было тоскливо, потому что он был одним из разработчиков военных планов Саддама Хусейна, но, к несчастью, Саддам зачем-то начал проявлять самостоятельность и впал в ересь, которая называется импровизация. В результате старательно и гениально продуманные планы генерала Макашова рухнули в одночасье. Получилось нехорошо. Генерал Макашов обиделся и открыл в себе политический дар. Ну, естественно, что в эпоху 91-го года у нас каждый твари по паре, и генерал Макашов, борясь от лица родимой партии и родимых вооруженных сил Советского Союза, еще на тот момент вполне себе существовавшего, за, так сказать, наше светлое будущее, внезапно начал переходить к антисемитской риторике. Тогда некоторые москвичи даже шутили, что вот ведь какая штука, у нас и Макашов немножечко Альберт. Следующий участник выборов – будущий губернатор Кемеровской области, человек, который был известен всей абсолютно стране в 90-е годы, это я имею в виду Амана Тулеева. Что же не человек, то вот явление. Представляете себе вот это президентские выборы. Ну и, наконец, венчал победный путь атак Вадим Бакатин. Тоже небезызвестный персонаж той эпохи. Итого, 6 участников. Дальше мы с вами подходим к интереснейшему сюжету, равного которому нету вообще в принципе в мировой истории. Дело все в том, что партия, ну, так вот в мире сложилось, да, она выдвигает на пост главы государства одного человека. Это, на мой взгляд, нормально, да, одна партия, один человек. В случае с выборами 91-го года коммунистическая партия Советского Союза выдвинула аж на 4. Это, соответственно, Рыжков, Тулеев, Макашов и Бакатин. Владимир Вольфович представлял либерально-демократическую партию Советского Союза имени самого себя, и Борис Николаевич Ельцин был у нас беспартийным, но при этом поддержанным Демократической Россией и Демократическим Союзом. Ну, Демократический Союз – это вообще Валерия Ильинична Новодворская, так к слову. А Демократическая Россия – это реликт той эпохи. Вообще их было несколько, но хорошего человека много ж не бывает, да, поэтому у нас было несколько демократических России, которые спорили друг с другом зачастую, но, тем не менее, в случае с Борисом Николаевичем Ельциным они были настроены все на его максимальную поддержку, потому что он действительно был главным и абсолютно единственным демократом в нашей стране, ну, с точки зрения канонической демократической России. Общество с упоением обсуждало выборы. Во-первых, конечно, тяжелее всех пришлось членам коммунистической партии, потому что мало того, что есть 4, соответственно, кандидата от КПСС, мы же с вами прекрасно понимаем, что остальные там тоже не с Венеры спустились. Ну, Борис Николаевич Ельцин еще не так давно возглавлял МГК КПСС. Его вице-президент, еще один генерал Александр Рудской, прославился тогда тем, что внутри коммунистической партии сформировал движение, которое называлось «Коммунисты за демократию». Ехидная московская публика тут же ее переиначила как «хищники за вегетарианство». Ну, потому что действительно, вещи это как бы очень мало стыкуемые, но тем не менее. Значит, Рудской тоже из КПСС. Генерал Громов, ну, та самая знаменитая наша группа войск в Афганистане, 40-я армия, вот ее возглавлял Громов. Ну, наверное, тоже несложно догадаться, из какой он был партии. Ну вот и так далее, да, соответственно, у Бакатина заместитель Рамазан Абдулатипов. Ну, в общем, это просто феерия была. И все, значит, с упоением обсуждали. Я помню вот обсуждение, кто из этих четырех больше коммунист. На Рыжкова говорили, что вот он, конечно, человек хороший и правильный, но вот его портит соседство с Горбачевым. Бакатина особенно всерьез не воспринимали. Макашов шел скорее, наверное, как дополнение. Ну, помните, как у Мао Цзэдуна? Пусть расцветают тысячи цветов, но вот должен быть еще и такой. Поэтому основная борьба – это между Ельциным и Рыжковым. Вот с точки зрения, если политтехнологии, да, и расклада сил непосредственно в стране. Но стоило только Владимиру Вольфовичу начать появляться на телеэкранах, и расклады начали шибко меняться. Потому что страна прониклась. Да, он набрал не так много голосов. Всего лишь 7,8% от числа пришедших на избирательные участки. Но а вы не пробовали посмотреть на эту ситуацию с другой стороны? Вот появляется политик абсолютно новый. Партия без году неделя. В обществе нету понимания, что такое вообще партийная борьба. И этот человек за несколько телеэфиров умудряется влюбить в себя значительную часть аудитории. Мужчины, я помню, тогда рассуждали, слушайте, вот Жириновский-то о водке как правильно говорит, вот это же действительно. Вот сейчас это невозможно представить. Вот сейчас вот у нас выборы в Государственную Думу, вот, будут участвовать в том числе люди с очень серьезным бэкграундом медийным. Но я сильно сомневаюсь, что вот они могут выйти на результат, полученный тогда Владимиром Вольфовичем. А самое главное, что это же еще была только прелюдия к скачку. Выборы 93-го года. Какой там показатель был у ЛДПР? Вы представьте себе, за три года наращение электоральных возможностей. Да единственное, что вообще в принципе, наверное, можно поставить рядом, это создание межрегионального движения «Медведь» тогда, в 1999 году. Но и то это уже была сложившаяся партийная система, уже были механизмы, уже было понятно, как и чего будет работать примерно. А в 91-м году непонятно было ничего. И тем не менее, пожалуйста, 7,8%, третье место. На втором месте был Рыжков, он получил 16% голосов. Рыжков ведь одно время был человеком-кумиром творческой советской интеллигенции. Он ведь был вот таким хозяйственником, понимаете, не балабол типа Горбачева, да, человек, которому можно было доверить какую-то тяжелую миссию, он ее мог реализовывать. Вообще в позднесоветском руководстве это большая редкость была. Там в основном балалайшники были собраны с разным репертуаром, но примерно с одинаковым КПД. Вот Рыжков на их фоне выделялся. И Рыжков – это тот человек, которому советское правительство поручило, например, решать вопрос с разрушительным землетрясением, которое прошло в Армении тогда, вот 88-й или 89-й год был. Вот именно Николай Иванович Рыжков этим всем занимался, обеспечивал гуманитарные поставки и пытался каким-то образом восстановить республику. Это исключение в позднесоветском руководстве, повторяю. И, может быть, если бы не сама по себе фигура Ельцина, то Рыжков имел бы все шансы бы выиграть на тех выборах. И как знать, как бы тогда бы развивалась бы судьба страны. Не РСФСР, не республики, а вообще Советского Союза. Потому что ведь та деструкция, которую принес потом Борис Николаевич Ельцин, она же была коронована на тех самых выборах 12 июня 1991 года. Но давайте честно скажем, победить у Ельцина не мог бы никто тогда. И все эти разговоры, что Борис Николаевич никто не поддерживал, это вот я оставляю на совести этих набитых дураков на Ютубе. У Ельцина была колоссальная тогда поддержка самых разных слоев населения. Да, во многом, в том числе у Бориса Николаевича, был так называемый протестный электорат. То есть это люди, которые были готовы проголосовать за кого угодно, потому что их тошнило от одного только слова «Горбачев». Ну, к тому моменту Михаил Сергеевич мог внушить вот это вот чувство тошноты, мне кажется, любому абсолютно. Потому что все рушилось, страна сидела на талонах, а Михаил Сергеевич Горбачев говорил. Он исходил словами. Вообще, вот, знаете, это был такой, наверное, ну, еще это, даже этого слова-то не было как такового в масс-медиа-культуре, рэп-баттл. Ну, вот Горбачев мог бы, по-моему, победить у кого угодно, потому что этот фонтан красноречия нельзя было вообще заткнуть. Он говорил часами. Причем я вот тогда, мне было 16 лет, я думал, ну, я, наверное, просто глупый еще, ну, образование маленького, у Мишка недалекого. Я поэтому, наверное, не понимаю просто, о чем он говорит вообще. Вы знаете, и когда уже в конце 90-х я уже пришел работать на радио, и занесла меня нелегкая на интервью фонд Горбачев, где мне там какие-то дали сборники его выступлений, я сел это снова читать, старый дурак. И понял, что от того, что я получил образование и уже работаю на радио политическим журналистом, принципиально проще не стал, потому что я все равно не понимал, о чем он говорит. Я к третьей странице забывал, с чего он начал. Это на самом деле, может быть, это, конечно, признак гениальности. Да, потому что вот этим обладает еще, например, Освальд Шпенглер, его знаменитая работа «Закат Европы». Я сколько раз брался читать эту книгу, на середине я забывал, собственно, развитие сюжета, и приходилось возвращаться и читать по новой. Это вот бесконечная такая карусель. Так вот, это же не одного меня посещали вот эти крамольные мысли. Миллионы людей смотрели на Горбачева и понимали: не, большое спасибо. Кто тут есть? Вот Борис Николаевич Ельцин. Оппозиция Горбачеву официальная. Ведь поймите, те, кто голосовал за Ельцина тогда, в июне 91 года, они же не думали о том, что в декабре страны не станет. Это же те же самые люди, которые до этого на мартовском референдуме проголосовали за сохранение Союза Советских Социалистических Республик. Это не разные страны, не разные эпохи. Это одни и те же люди с интервалом в 3 месяца сделали. Сначала в марте за сохранение СССР, потом в июне за Бориса Николаевича Ельцина. Представляете, какой парадокс? Какая это была эпоха? Тулеев занял 4-е место, получив 6,8% голосов. Макашов, ну, видимо, страна была не готова к его появлению, получил 3,7%. И Бакатин замкнул, так сказать, шеренгу победителей. 3,4% голосов. Выборы прошли в один тур, потому что Борис Николаевич уже в первом туре получил более чем убедительную победу. Дальше начинается самое интересное. Все порадовались. Новый президент. В Кремле, понятное дело, Михаилу Сергеевичу взгрустнулось, потому что он понимал, что Ельцин тем самым укрупнил свои позиции. И страна, собственно, поехала на огороды. Это, я повторяю, это же 12 июня. Курортный сезон, летний оздоровительный отпуск, клубничка-укропчик, картошечка-лучок. Закончилось все в августе 91 года. Борис Николаевич уже был президентом Союза Советских... Господи, РСФСР. Генерал Рудской, который тоже имел самое, что ни на есть, прямое отношение к победе над путчем ГКЧП, вице-президент РСФСР. При этом Коммунистическая партия Советского Союза существует. В апреле 91 года пленум ЦК говорил Горбачеву, что надо вообще порядок навести. И как бы партия же есть партия, а Горбачев тогда сказал, что да вообще я могу и покинуть пост генерального секретаря. Его начали уговаривать, ну, сохранили партию. Вот они все результаты. Поэтому, когда Современные балаболы начинают рассказывать, что все было и летом нормально еще, а потом грянул август, а за августом декабрь, и все покрылось прахом и пеплом. Это ложь. Абсолютная. Я рекомендую всем. В интернете полно ресурсов, где выкладывают старые газеты. Почитайте газеты за май и начало июня 91 года. Вы откроете для себя новую дивную реальность, которая называется «Последние месяцы Советского Союза». Вы о многих вещах, которые тогда творились, вы даже не подозреваете. Почитайте предвыборные программы всех шести участников этих выборов. Если вы человек молодой, поговорите со своими родителями. Они вам наверняка расскажут примерно вот то, о чем говорю я. И про Владимира Вольфовича, который тогда дебютировал на большой политической сцене. И про Бориса Николаевича Ельцина, которого выбирали на зло Горбачеву. Вот за всю мазуту они вам расскажут. При этом умалчивая о том, что причинно-следственная связь событий марта и июня, а потом августа и декабря, была несколько иной, чем та, которая сохранилась в памяти людей. Это понятно почему. Это называется аберрация памяти. Потому что некоторые эпизоды очень некомфортно вспоминать. Потому что выглядим-то мы все дураками набитыми. Но те, кто голосовал, я имею в виду. Потому что они ходили на избирательные участки, они хотели как лучше. Тогда еще не было слогана «Голосуй сердцем». Я не знаю, чем именно проголосовали в результате. Но вот они, плоды деятельности. А тогда можно рыдать, конечно, в декабре все развалилось. А почему развалилось, скромно умалчу. Кстати, интересно, ведь генерал Рудской тоже не очень любит вспоминать ведь именно про эту эпоху. Генерал Рудской любит вспоминать про 93-й год. А вот про выборы 91-го как-то меньше он в интервью говорит. Не находите любопытным? А потому что тогда другая картина мира будет рисоваться. Совсем другая. Не похожая на ту сказку, которую сложили вот эти современные братья Гримм про развал Советского Союза. Такие дела, друзья. До скорых встреч в эфире «Спутника». Через неделю мы продолжим разбирать мифы, связанные с историей России в 20-м столетии. Я же, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.